Я не сумею дать вам представление о веренице пациентов, один за другим проходивших через кабинет и направлявшихся, одни веселые, другие испуганные, через коридор с рецептами в руках. Приемы Коллингворта были вне всякого вероятия. Я хохотал так, что боялся, как бы стул не развалился подо мною. Он рычал, бесновался, ругался, выталкивал пациентов, хлопал их по спине, стучал ими об стену, а по временам выбегал на лестницу и обращался к ним в целом. В то же время, следя за его предписаниями, я не мог не заметить быстроты диагноза, проницательности ученого, смелого и необычного применения лекарств. И должен был согласиться, что он был прав, утверждая, что его прикрывают солидные основания успеха. Некоторым из пациентов он и сам не говорил ни слова, и им не позволял молвить слово. С громогласным «Цыц!» он бросался на них, хватал их за шиворот, выслушивал, писал рецепт, а затем, схвативши их за плечи, выталкивал в коридор. Одну бедную старушку он совсем оглушил своим криком. «Вы пьете слишком много чаю!» — орал он. «Вы страдаете чайным отравлением!» Затем, не дав ей сказать слова, потащил ее к столу и положил перед ней врачебное законодательство Тайлора. «Кладите вашу руку на эту книгу!» — гремел он. «И клянитесь, что вы 2 недели не будете пить ничего, кроме какао!» Она поклялась, возведя очи горе, и тотчас была выпровожена с рецептом. Я могу себе представить, что эта старушка до конца дней своих будет рассказывать о том, как она была у Коллингворта. И понимаю, что деревня, в которой она живет, пришлет к нему новых пациентов. Другой грузный субъект был схвачен за шиворот, вытащен из комнаты, потом вниз по лестнице и в заключение на улицу, к великой потехе остальных пациентов. «Вы едите слишком много!» «Пьете слишком много и спите слишком много!» — крикнул ему вслед Коллингворт. «Сшибите с ног полисмена, и когда вас выпустят, приходите обратно!» Когда в 5:30 был выпровожен последний пациент, и мы подсчитали в аптеке сбор, всего оказалось 32 фунта, 8 шиллингов и 6 пенсов. Мы отправились домой, и это возвращение показалось мне самой экстраординарной частью этого экстраординарного дня. Коллингворт торжественно шествовал по главным улицам, держа в вытянутой руке полный кошелек. Жена его и я шли по бокам, словно двое служак, поддерживающих жреца. Прохожие останавливались поглазеть на наше шествие. «Я всегда прохожу через докторский квартал», — сказал Коллингворт. «Теперь мы идем через него. Они все сбегаются к окнам, скрежещут зубами и беснуются. Зачем же ссориться с ними? Почему не наживать деньги своей практикой, оставаясь в то же время в добрых отношениях со своими собратьями по профессии?» — спросил я. «Или вы думаете, что эти две вещи несовместимы?» «Несовместимы. Зачем играть комедию? Мои приемы все непрофессиональны, и я нарушаю правила медицинского этикета так часто, как только могу. Весь этот этикет придуман только для того, чтобы удерживать всю практику в руках стариков, чтобы оттереть молодежь и не дать ей протиснуться вперед. А, Монро, что вы скажете на это?» Я мог ответить только, что, по моему мнению, он слишком низко ценит свою профессию, и что я совершенно не согласен с ним. «Ну, дружище, вы можете не соглашаться, сколько вам угодно, но если вы хотите работать со мной, то должны послать этику к черту». «Этого я не могу сделать». «Ну, если вы такой белоручка, то можете и отчаливать. Мы не можем удерживать вас насильно». Я ничего не ответил, но, вернувшись домой, уложил чемодан, решив вернуться в Йоркшир с ночным поездом. Коллингворт вошел в мою комнату и, увидав мои сборы, рассыпался в извинениях, которые удовлетворили бы и более щекотливого человека, чем я. «Действуйте, как вам заблагорассудится, дружище. Если вам не нравится мой путь, прокладывайте свой». Таким образом, дело уладилось. Но я очень опасаюсь, Берти, что это только начало целой вереницы столкновений. Я предчувствую, что рано или поздно мое положение здесь станет невыносимым. Во всяком случае, попытаюсь выдержать как можно дольше. Вечером случилось маленькое происшествие, настолько характерное, что я должен рассказать вам о нем. У Коллингворта есть духовое ружье, стреляющее маленькими стрелками. С ним он практикуется на расстоянии 20 футов, длина задней комнаты. Мы стреляли в цель, и он спросил меня, согласен ли я держать полпенни между большим и указательным пальцем, с тем, чтобы он выстрелил в него. Так как полпенни не оказалось под рукой, то он достал из жилетного кармана бронзовую медаль, и я стал держать ее вместо цели. Клинк, последовал выстрел, и медаль покатилась по полу. «Самый центр», — сказал он. «Напротив», — ответил я, — «вы совсем не попали в нее». «Совсем не попал? Должен был попасть». «Уверяю вас, нет». «Где же стрела в таком случае?» «Вот она», — сказал я, показывая ему окровавленный палец, из которого торчала стрелка. «Я никогда в жизни не видел человека в таком отчаянии. Он осыпал себя такими упреками, точно отстрелил мне руку». Миссис Коллингворт побежала за теплой водой, стрелка была извлечена щипцами и палец перевязан. Пока шла возня с пальцем, Коллингворт все время стонал и корчился. Взгляд мой случайно упал на медаль, валявшуюся на ковре. Я поднял ее и прочел надпись. Джеймсу Коллингворту за спасение погибающих. Январь 1879 года. Он в ту же минуту вернулся к своим чудачествам. «Что? Медаль? Разве у вас нет? Я думал, у каждого есть такая». «Это был маленький мальчик. Вы не можете себе представить, сколько хлопот мне было бросить его в воду». «Вы хотите сказать, вытащить из воды?» «Милейший, вы и впрямь не понимаете, в чем дело. Всякий может вытащить из воды ребенка. Бросить в воду – вот в чем затруднение. За это выдают медаль. Затем нужны свидетели, которым приходится платить 4 шиллинга в день и кварту пива по вечерам. Нельзя же просто схватить ребенка, притащить его на мост и швырнуть в воду. Приходится водиться с родителями. Приходится вооружаться терпением и ждать подходящего случая. Я схватил ангину, прогуливаясь взад и вперед по Авонмутскому мосту, прежде чем подвернулся удобный случай. Это был глупый, толстый мальчишка, сидел он на самом краю и удил рыбу. Я поддал ему сзади ногой, и он отлетел на невероятное расстояние. Вытащить его было трудно, потому что удочка дважды обвернулась вокруг моих ног. Однако все обошлось благополучно. Мальчик явился ко мне на другой день благодарить и сказал, что он нисколько не пострадал, если не считать синяка на пояснице. Родители его посылают мне домашнюю птицу каждое Рождество. Я сидел, опустив палец в теплую воду, и слушал его болтовню. Кончив, он побежал за табаком, и мы слышали раскаты его хохота на лестнице. Я все еще рассматривал медаль, которая, судя по оставшимся на ней следам, часто служила мишенью, когда почувствовал, что кто-то тихонько дергает меня за рукав. Это была миссис Коллингворт, которая серьезно смотрела на меня с очень грустным выражением на лице. «Вы слишком серьезно относитесь к тому, что говорит Джеймс», — сказала она. «Вы не вполне знаете его, мистер Монро. Вы не хотите посмотреть на вещи с его точки зрения, а без этого вы никогда не поймете его. Не то чтобы он говорил неправду, но фантазия его возбуждается, и юмористическая сторона идеи увлекает его. Все равно, говорит ли он против себя или против других. Мне грустно видеть, мистер Монро, что единственный человек в мире, к которому он питает дружбу, до такой степени неверно понимает его. Так как часто, когда вы молчите, ваше лицо ясно говорит о том, что вы думаете». Я мог только ответить, что очень сожалею, если неправильно сужу о ее муже, в каком бы то ни было отношении, и что вряд ли кто выше меня ценит некоторые его качества. «Я видела выражение вашего лица, когда он рассказывал нелепую историю о мальчике, которого будто бы сбросил в воду», — продолжала она, и с этими словами протянула мне клочок газеты. «Вот, прочтите это, мистер Монро». Это была газетная вырезка с описанием случая с ребенком. Достаточно сказать, что все произошло совершенно случайно, и что Коллингворт действительно вел себя геройски и был вытащен из воды без чувств. Вместе с ребенком, которого держал так крепко, что освободить его удалось только после того, как его привели в чувство. Я доканчивал чтение, когда мы услышали его шаги на лестнице, и она выхватила у меня листок, спрятала его на груди и мгновенно превратилась в прежнюю, безмолвную, осторожную женщину.